Непарадные портреты с Александром Гамовым на радио «Комсомольская правда».
Всем привет, с вами Александр Гамов, но прежде всего наши гости – это муза великого поэта Мария Евтушенко и, естественно, сам великий поэт Евгений Евтушенко, друг «Комсомольской правды». Почему? Потому что Евгений Александрович именно в нашей газете в 1948 году, представьте себе, когда ему было 14 лет, опубликовал первые свои строчки. Может быть, Евгений Александрович даже и не помнит, да, какие?
Сейчас я знаю, встанут города и потечет в песках вода.
А, ну что, классно. Это будущее Евтушенко. Вот. Почему, собственно, я первый все-таки назвал музу поэта? Потому что благодаря именно Марии Владимировне, Евгений Александрович здесь у нас в студии. Вот. К сожалению, это передача в печальные дни, когда отмечается годовщина начала Великой Отечественной войны. И поводом для вашего визита в комсомолку стало стихотворение, новое стихотворение Евгения Александровича, которое впервые прозвучало на Красной площади 3 июня этого года. Это было первое выступление Евгения Александровича на Красной площади. И у нас на сайте вы можете посмотреть, сколько там было народу, сколько внимало, сколько слушало, сколько рукоплескало. И Евгений Александрович очень удивился, когда он дал нам это стихотворение. Говорит, печатайте прямо сейчас. Я говорю, давайте прибережем на 22 июня. Вот. И я потом послушал ваш разговор, ничего, Евгений Александрович немножко обиделся, а Мария говорит, ну, если несчастно печатают, что они будут 22 июня печатать? Правильно, да? Такое было? Вот, было. Евгений Александрович, я замолкаю, я много говорю, да? Вот, мы передачу эту условно назвали «Бессмертный полк Евгения Евтушенко». Вот, прежде всего, давайте мы, прежде всем людям, наши радиослушатели, посетители сайта, наши читатели услышат и увидят это стихотворение, давайте поговорим о родственниках, о семье Евтушенко, я имею в виду и Марию Владимировну, может быть, и вас тоже, прежде всего, потому что мы очень много знаем о Евгении Александровиче, о его отношении, его родственников к войне. А вот у вас, кто воевал, сколько членов семьи Евтушенко могли бы в этом бессмертном полку находиться?
Ой, вы знаете, сколько? Много. С моей стороны, я даже не знаю, мы не делим, наша, твоя, моя, мы не делим. То есть со стороны Новиковых, во-первых, мой дед, Крапляков Николай Александрович, который ушел добровольцем на фронт в Великую Отечественную, но его вернули с линии фронта для того, чтобы он помог организовать дорогу жизни. И он получил в 1942 году орден Отечественной войны первой степени. Для штатского это в то время была невероятная, конечно, награда. Вот. И также он получил медаль за оборону Ленинграда. Потому что вот одни из первых грузовиков, которые пошли по Ладоге, это были грузовики, которые были организованы как раз им в Боровическом райкоме партии Новгородской области. Вот. И до сих пор и в Боровичах, и в Новгороде есть музеи, отделы, посвященные их роли в дороге жизни. И вот наши дети, Женя и Митя, хранят ордена прадеда, то есть орден Отечественной войны первой степени и медаль за оборону Ленинграда. Очень этим гордятся.
Это все находится там, в Соединенных Штатах,
сейчас
работает семья Евтушенко.
Да, у мальчишек в
Америке. Я так обычно сейчас, пишу.
Да, у мальчишек в Америке. Правильно? Правильно пишете, но мы там работаем.
Вот. О Евгении Александровиче мы, в общем, много тоже писали о том, как его мама была на фронте.
Да, Зинаида Ромаловна.
Да, и вы даже говорили, что она там голос потеряла, да?
Да, она потеряла голос, потому что она прошла с армии, начала... Она вообще была геологом. Она была геологом и уже делала... Они с папой, в общем-то, подыскивали
изыскания
места.
Геологические изыскания.
Да, совершенно верно.
Ну и сам маленький Евтушенко...
Но потом у нее открылся голос, как будто она вот чувствовала, что он понадобится родине. Понимаете, когда у нее открылся самодеятельность, ее сразу взяли в Гнесинское училище, и потом как раз подгодила война. Она была в одной из первых бригад. которая вместе с поэтом была, в ней участвовали, и я видел сам свидетелем, как она пришла на мой вечер, где выступал Симонов, он ее сразу узнал, хотя не видел, да, несколько десятков лет, и бросил, сказал: «Зинка!» И обнял, так сказать, ее, потому что это незабываемые были, это первая бригада актерско-поэтическая, там и Фадеев туда приезжал, и Маргарита Алигер выступала вместе с ними.
Фронтовая бригада.
И, да, фронтовая бригада.
Ну, а сам она Евгений дошла, Евтушенко против она Гитлера дошла. Воевал, да, вот в этом стихотворении, потому что маленький Женя гасил зажигалки.
Да, да. Стоял вот. Там.
На крыше.
Это какой год школы? Был?
Это был 41-й год. Да.
Какой район, да. Москвы?
А потом это Дзержинский район. А после этого я там, вот сейчас я пишу роман об этом, и он начинается с того, как мы штопали шинели с убитых солдат, их привозили на грузовиках оттуда вместе с фронта продвигался и продвигался к Москве. Вот, и мы делали из нескольких шинелей, снятых с убитыми, и снова одну шинель снова отправляли туда. Я помню, что мне, ну, там были профессиональные портнихи, конечно, которые нам помогали, но я вот помню, что я делал. Я оттирал кровь. Оттирал кровь, примерзшую. Да, это был уже холодная была осень очень. И потом мы бежали там с одной девочкой. У нас была попытка наивная бить немцев. Мы побежали. Мы спрятались под этими шинелями на фронт и пытались бежать к партизанам.
Мы сейчас сделаем небольшой перерыв, и потом Евгений Евтушенко и Мария Евтушенко вместе с нами продолжат беседу на тему «Бессмертного полка».
Непарадные портреты с Александром Гамовым.
Единственное на российском радио классическое немецкое шоу. Мартина Видеман поговорит с вами о мужчинах и женщинах, праздниках и буднях, о людях с ограниченными возможностями и о тех, кому повезло, о счастье и несчастье. Предельный градус откровенности. Беседа один на один. Мартина Видеман – ваш друг и советчик.
Программу «Einzwein Wiedemann» слушайте каждый четверг в 10 вечера по московскому времени.
Непарадные портреты с Александром Гамовым на радио «Комсомольская правда».
Всем привет, с вами Александр Гамов, но прежде всего радиослушателям и посетителям сайта не терпится послушать вот из первых уст новое выдающееся стихотворение Евгения Евтушенко, и я должен сказать, что это стихотворение публикуется в «Комсомольской правде» 22 июня 2016 года.
Вы знаете, я специально писал это для этого дня, потому что я испытывал огромное волнение, потому что я, когда вернулся со станции «Зима» из эвакуации, которую меня в конце концов отправила мать, то мне страшно хотелось приехать домой. Почему у меня такая путаница в днях рождения? У меня стоит 30...
Почему путаница? Всего 2 года, из которых нужно выбирать.
Да,
из которых... Желание. Почему путаница?
Короче, это была пропускная система, была еще тяжелая, была в 44-м году, а мне хотелось поймать хоть салютинку. Моя мечта была. И как раз в это время шли вперед наши войска, они брали города, и там были... Я видел эти вот... Слышал эти салюты по радио. По радио только, телевидения тогда не было. И мне так их хотелось увидеть, чтобы поймать хотя бы салютинку одну. И вот я... Бабушка пошла на хитрости, немножко меня переделали там на 1 год. Сделали меня помоложе и отправили туда, чтобы не нужен был пропуск специальный. Вот. И я видел... Вот первое известие, еще когда официально, когда прошли, уже было известно, что Германия капитулировала, и мама у меня была далеко, хотя она оставляла мне свои карточки, то я, как и многие московские мальчишки, иногда карточки, скажем, давали только сгущенным молоком,
отоваривали
и так далее. Но кроме того, у нас еще был заработок. Мы покупали, надо было как-то выкручиваться. И я, как и многие мальчишки, у меня было место между угол колхозной Сретенки, где я стоял, продавал папиросы, гвоздики. Вот.
И,
да, я покупал пачку, надрывал с краю и подавал поштучно это. Ну вот, и многие мальчишки занимались этим. Но в этот день, когда прошел слух, и уже слух был действительно настоящий, это вот в самом начале, это было 5-го, по-моему, 5-го, да, и 5-го мая. И мы все бросились на Красную площадь, вот как по велению. И мы все свои запасы папирос отдавали. То же самое делали мороженщицы. То же самое делали...
Бесплатно.
Да, продавщицы газированной воды. Они продавали все бесплатно. Вся площадь была уставлена патефонами, виктролами, как их называли, которые самозаводились и танцевали. Там люди, женщины. Вот я помню, что ни на одной из женщин не было туфель с высоких облаков. Они все были в кирзовых сапогах. Да и мужчин-то у них почти не было. Они или друг с другом танцевали, или с нами, мальчишками. А на мавзолее, вот это незабываемый совершенно кадр, сидел инвалид, обезноженный, и рук у него тоже не было. Представляете, это просто был человеческий обрубок этой страны.
И вот на этой Красной площади...
Нет, и он был рядом, а рядом сидели два пилота Нормандии Неман, эскадрильи, и наливали ему, что у него не было рук, они наливали ему из горлышка французское какое-то что-то такое, кажется, коньяк.
То есть они на троих собрали.
Да, на троих, они в обнимку. Это было что-то особенное. Вот. Люди целовались, незнакомые выносили оттуда и американских офицеров, которые выходили из Кремля, там уже, очевидно, начинали и генералов, подбрасывали их кверху и так далее.
И это вот на этой Красной площади вы читали «Бессмертный полк».
Да, и вот у меня первое воспоминание через много-много лет. И вот я, и для меня это было так важно, когда я увидел, вот я впервые увидел это в этом году, вот этот «Бессмертный полк», когда он шел. Вы знаете, у меня неостановимые слезы текли, ну, часа 4 или 5 минут, текли слезы. Я написал, где мы перед этим ездили на Кубу по приглашению с Машей читать стихи.
Да, там был вечер поэзии, фестиваль.
Вы знаете, интересная вещь, на Кубе я написал много стихов.
Но потом, мы попозже, а сейчас не терпится.
Нет, я думаю, подожди, сейчас тебе расскажу. Что я написал, «Хотят ли русские войны», написал на Кубе, между прочим.
Серьезно?
Да. И это стихотворение тоже написал на Кубе.
Да,
и, кстати, хочу сказать, что я надеюсь, что так оно будет продолжаться. Я немножко волновался, что сейчас произойдет, не будут ли у нас ухудшены отношения с кубинцами.
Так кубинцы будут относиться к русским, да.
Они не представляете себе, как они потрясающе встречали русские стихи. Итак, «Бессмертный полк», эпиграф из Пушкина. «Когда народы распри позабыв великую семью соединятся». Александр Пушкин. «На Красной площади стою, как будто тоже состою из лиц бессмертного полка планету спасших на века. В одном из будущих веков вам улыбнусь, и был таков, но с крышек школы помашу, где бомбы Гитлера гашу. И моя мать из тех же лиц, исшедших с армией певиц, и сорван голос был, но он остался в шелесте знамен. Ее отец попал в гулаг, но невидимкой брал рейхстаг, и не смутили никого два ромба, сорванных с него. Он свой допрос не мог взять в толк. Товарищ твой, тамбовский волк, вставай, мой дед, в бессмертный полк, великий физик и герой, спас нас от Третьей мировой, и был на съезде свист и вой над гениальной головой, но его голос не умолк. Встань, Сахаров, в бессмертный полк. А Пастернак был инвалид, но жил, как совесть жить велит. Стал добровольцем на войне, пробил романом брешь в цене. И в эту брешь на зов земли шестидесятники прошли. Стал Пушкин в том полку певцом, всех лиц того полка лицом, и подарил народу цель, как путь светящийся в метель, превыше всяких поз и битв. Народы, распри позабыв, и не иссякнет Русь, пока течет великая река из лиц бессмертного полка.
Браво, Евгений Евтушенко, «Бессмертный полк», в студии «Радио Комсомольская правда» на сайте kp.ru. И это стихотворение прямо сейчас вы можете прочитать в печатную версию и на нашем сайте, и в «Комсомольской правде» за 22 июня 2016 года. У нас Евгений Александрович вместе со своей музой Марией в студии. У меня такое впечатление, что вы ни одного поэта не забыли, что вы даже тех вспомнили, о которых, может быть, мы фрагментами иногда читаем. Вот. Это так, да?
Ну,
вот.
Какие фрагменты? Это то, что под кожей у меня просто, как я услышал впервые, например, строки Луконина Михаила. «В этом заре ветровом выбор был небольшой, но лучше прийти с пустым рукавом, чем с пустой душой». Это для меня стало просто жизненным. Да, это жизненным постулатом просто стало, правилом. Вот что это лучше.
Потом у симоновских стихов у вас там очень много.
Конечно, конечно. Симонов, ну то, что как его читали, не было человека, который бы не прочел его стихотворение «Жди меня» в то время. Но были другие поэты. Позабытый, например, был прекрасный поэт Львов, который мы однажды с вами помянули в одной из публикаций. Комсомолка, он написал, чтоб стать мужчиной, мало им родиться, как стать железом, мало быть рудой. Ты должен переплавиться, разбиться и как руда пожертвовать собой. И, конечно, у меня был учитель очень сложный, с которым мы спорили часто очень, но меня, может быть, такого, как поэта, не было, если бы не эти споры, сталкивания даже с ним. Это был Александр Мезеров. Я ему посвятил многие лучшие свои стихи. И даже меня исключили за одно его стихотворение из Литинститута. Когда никто не знал, что это его стихотворение, чтобы его спасти, в то время, когда незаслуженно обижали многих очень хороших писателей, воевавших, фронтовиков, я считал, хотя я был гораздо моложе их, но я считал себя обязанностью заступиться за них. И я тогда прочитал стихотворение Межерова «Мы под Колпиноскопом стоим, Артиллерия бьет по своим. Это наша разведка, наверно. Ориентир указала неверно. Недолет, перелет, недолет. По своим артиллерия бьет. Мы недаром присягу давали, за собою мосты подрывали, из окопов никто не уйдет, по своим артиллерия бьет. Нас комбаты утешить хотят, говорят, что нас Родина любит, по своим артиллерия лупит, лес не рубит, а щепки летят.
Мы сейчас сделаем небольшую паузу. Пожалуйста, не переключайтесь, а потом продолжим наш очень интересный разговор.
Непарадные портреты с Александром Гамовым.
Товарищи солдаты и офицеры российской армии. Полковник Баранец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военный ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени.
Непарадные портреты с Александром Гамовым на радио «Комсомольская правда».
Итак, Евгений Евтушенко вместе со своей великой музой, я хотел сказать великий поэт, но Евгений Александрович меня всегда отдергивает и говорит: «Саша, не называй меня великим». Но все равно это слово просится. У нас сегодня в студии... И мы вспоминаем Великую Отечественную. Вот в вашем бессмертном полку, Евгений Евтушенко, там бы, если так вот вам в хорошем смысле дай волю, там были бы не только Пушкин, Пастернак, а конечно, там были все поэты-фронтовики.
Конечно. Все, абсолютно все.
Вот.
Все хорошие.
И я представляю вас, что вы идете... ну, с Машей, со своими родственниками и да. с поэтами.
А
да?
кроме того...
Шостакович, написавший Ленинградскую симфонию,
конечно,
например.
Конечно, Шостакович, написавший Ленинградскую. Правильно Маша подсказала. А кроме того, и шестидесятники, тот же самый Андрей Агуджава, который написал такие замечательные песни о войне, самый молодой из всех старший из... Когда-то он был самый молодой из шестидесятников. Вот, он пошел на фронт, хотя его отец был
репрессирован
и так далее, встал выше личной обиды. Точно так же это были стихи у Роберта Рождественского, его отец тоже был арестован. И Рождественский, это была не его фамилия, не фамилия его отца, а фамилия его отчима. И он очень долго не знал этого. Я написал об этом в своей статье о нем. И поэтому стихи о войне были самыми лучшими, пожалуй. Вот. И это вообще, понимаете, мы все были проникнуты вот этим лиризмом гражданственности, потому что для нас гражданственность не было просто политикой или политиканством, а для нас это было самое интимное и самое дорогое, что было у нас в жизни. И я назвал наше поколение шестидесятников фронтовиками оттепелей. Вот. Высоцкий, например. Высоцкий самый молодой из нас вообще практически. Посмотрите, сколько он начал со стихов о войне. Первая его песня была на братских могилах.
Несмотря на то, что вот вы работаете за рубежом, там, в Соединенных Штатах, вот вы чувствуете нерв. Почему сформировался бессмертный полк именно вот сейчас, когда уже столько, там, более чем 70-летий прошло?
Потому после что сейчас мы должны, надо напоминать сейчас всему человечеству, что все-таки...
Лица победителей.
Да, лица всех победителей, их имена, потому что, к сожалению, иногда, ну, было все-таки обидно, когда наших, никого из наших представителей не пригласили на празднование
Юбилея
открытия второго фронта. А он был открыт все-таки благодаря тому, что наши солдаты это помогли.
Или вот долго ждали. Я летал на годовщину освобождения Освенцима. Угу. Россию же тоже не пригласили.
Да.
Вот, у меня даже не было ксивы. Я извиняюсь, аккредитации. И я там бегал, меня там чуть, я извиняюсь, не арестовали, потому что, ну, нет аккредитации, я там бегаю. Потом
тем более это важно, когда люди забывают, им нужно напоминать, и люди должны еще понимать. К сожалению, да. Но когда они смотрят, я же показываю фильмы и читаю эти стихи.
Студентам.
Они прекрасно это
Евгений Саш, действуют. А вот, смотрите, вот еще такой момент. Сейчас же российский... Ну вот я был в Сирии, летал вместе с Иосифом Давыдовичем Кобзоном и Валентином Владимировичем Терешковым, с этими мужественными людьми. Вот, это была опасная, конечно, поездка. Это было до перемирия. И мы видели этих ребят... Они мальчишки, вот. Мы Терешкову не могли долго, она поднялась в кабину истребителя, никак не могли мы ее оттуда, дескать, пора. Вот. Так вот, эти ребята, вот раньше, как-то вот в начале 90-х годов, когда еще вы были депутатом народным СССР, там разные ходили, что у нас слухи, что патриотизма нет, что он закончился, что он не нужен, что патриот – это было ругательное слово, краснокоричными называли, помните, да? Вот, сейчас вот слово «патриотизм» снова обретает новое значение. Вы чувствуете это? И почему это вообще вот происходит?
Да, но есть люди, которые, к сожалению, понимают патриотизм очень узко. Они понимают патриотизм только как отношение к своей стране. И, пожалуйста, так, в том случае мы становимся равными тем американцам, которые не знают о том, что мы... Нет, мы не хотим. Мы не должны. Они, если кто-то забывает среди них, мы им должны напомнить про это.
Патриотизм – это больше, чем любовь к своей стране.
Да, патриотизм – это... Патриотизм настоящий, большой. Это по классике. Это, он сливается.
Великую семью соединяется.
Совершенно. Когда народы – это призыв народам к соединению. Потому что не было величавей цели, чем братство народа. И несмотря на то, что мы сейчас от этой цели так далеки, и кажется, что это почти сейчас, вот как это сейчас увидеть, разве увидишь это и так далее, мы должны все равно не забывать эту цель и стараться убеждением всем своим поведением и не быть похожим на тех, кто это забывает. Что происходит тогда, когда народы все-таки объединяются против такого мощного врага, как был фашизмом?
Терроризм
один из видов фашизма. Поэтому
терроризм нельзя победить, не объединившись. Почему же вот сейчас актуален бессмертный полк? Я своим студентам показывала эти кадры, и мы с ними это
обсуждали. Вы преподаете
русский язык
в университете?
Нет, в школе.
А, в школе.
6-12 класс. Угу. Вот мы смотрели 10-классники, 11-классники.
А вас не поругали за это американские начальники школы?
Нет.
Вы прям вот хронику, да, из России?
Да, конечно. У меня есть такая, называют, умная доска, интерактивная доска. То есть она подключена к интернету. Мы с ними смотрели это все, и они говорят, а что это, а как это? Ну, я объяснила, что это такое. Они говорят, а почему именно сейчас? Я говорю, ребята, а вы помните, сколько человек Советский Союз потерял в Великой Отечественной войне? И так замолчали немножко, замялись. Я говорю, ну, последняя цифра – 27 миллионов. Я говорю, давайте посчитаем. Да, да?
Мне пришлось напомнить это самому президенту Соединенных Штатов Никсону, потому что он не знал этой цифры. Он широко открыл глаза и потом начал, приехав в Москву, когда его речь передавали после разговора со мной, он не знал, представьте себе, но к его чести, надо сказать, что он не прятал того, не притворялся того, что он это знал, и он извлек этого уроки, он очень хороший произнес
речь. А вы не можете, допустим, вот там, вы же там рядышком, Обаму просветить, или вот, может быть, подождем выборов, просветите либо госпожу Клинтон, либо Трампа? Наивный человек.
Ну, во-первых, это у меня другая профессия.
А с другой стороны...
Для этого они должны читать просто стихи, этого будет достаточно.
Нет. Для этого они должны нанимать к себе хороших помощников.
Да, вот и все просто.
А, к сожалению, там помощники тоже хромают на обе ноги. Ну, мы же с вами не будем вспоминать о том, как Мишель Обама обняла английскую королеву. И говоря об этикете, о том, что там есть...
У нас
Борис
Николаевич ей руку пожимал, ничего.
Ну, вот я к тому же, Барак Обама ей тоже руку пожимал.
Я немножко покривил душой или пошутил, что Марина Владимировна охрипла, когда вы болели за нашу команду.
Почти верно.
Да.
Почти верно.
На самом деле, у вас сплошные командировки здесь. Вы летели из Якутии в самолете. Да, плюс болели, да? Мы сейчас говорили не о стихах, а о футболе. Да, и Маша за нашу команду переживает, а Евгений Александрович говорит, что еще не все потеряно. Вот. Я так не знаю, кому верить больше, поэту или его музе, что нас ждет.
А видите, в чем дело? Еще не все потеряно, но даже если они удержатся сейчас в четвертой, в какой-то вот
следующей
последней.
Ты имеешь в виду, если они выиграют у Уэльса.
Если они выиграют у Уэльса,
мы выиграем.
Да, если мы выиграем. Я буду очень рад, конечно. Очень буду рад. Но все равно все те ошибки, которые были ясны, мне совершенно ясны. Я видел футбол Хомича, Боброва, Стрельцова. И это совершенно несравнимо.
Я бы тебе представляю, как вы
болеете. У них нет... Вот что. Раз что я говорю о Пушкине, они играют без божества и без вдохновения. Вот нет этого у них вдохновения. Как-то промелькнуло вот в конце только. Вот было два
с англичанами.
Да, всплеск
и
в конце.
И один гол во второй
игре. И один второй гол.
Единственный
гол. Вот и были всплески. Но они все время играли назад. Сколько они играли назад? Играли, отдавали пас в аут почему-то. Или противнику отдавали. А совершенно технически они не подготовлены.
Это очень, не технически, Жень.
Вот. Но
это
кроме того, у них, по-моему, гордости не хватало.
Национальной
за
гордости
страны.
И патриотизма.
Да.
Это то, о чем мы говорили в самом начале.
Ну, у нас эта передача по радио выйдет уже после того, как наши с Уэльсом сыграют. И мы посмотрим, кто прав.
Я очень
муза
надеюсь.
Великого поэта.
Я очень
или
надеюсь.
Великий поэт. А сейчас...
Я им прощу, если, конечно, они все-таки выдержат, останутся сейчас и победят в этом матче, который очень необходим. Они должны все-таки забраться когда-нибудь. А если они сейчас заброят, я хочу...
Пожелать мужества, вдохновения и
профессиональности. Я считаю, хочешь, я тебе скажу, но откровенно. Независимо от результата, конечного результата, за исключением того, что если они станут чемпионами, европейскими чемпионами.
Ой.
Вот, да, ну, ой. Все бывает на свете. Все бывает, ну, минутку. Они не ставят перед собой этой цели. Они перед матчем говорят, что мы сами знаем, что мы... Они сами говорят.
Не говорят.
Ну, Маша, говорят они. Это, они
хорошо,
говорили.
Пожелаем
хорошо.
Мужества, вдохновения, пассионарности и удачи.
Значит,
на матче с Уэльсом.
Предлагаю сейчас сделать тоже небольшой перерыв. Вы, пожалуйста, не переключайтесь. Евгений Евтушенко, Мария Евтушенко в студии радио «Комсомольская правда» и на сайте kp.ru. Будет очень интересно. Мы будем читать стихи и поговорим, естественно, о футболе. С вами Александр Гамов по-прежнему. Не расстаемся.
Непарадные портреты с Александром Гамовым.
Здравствуйте, я Евгений Беляков, заведующий отделом экономики газеты «Комсомольская правда». Я знаю почти все об экономике страны, личных финансах и время от времени даже играю на бирже. Но у меня нет миллиона долларов, и я очень хочу его заработать. Поэтому каждую неделю в прямом эфире я буду общаться с тем, кто смог стать богатым и знает, как сделать богатым меня и вас. Встречайте новый проект «Миллионеры» каждый понедельник в 3 часа дня только на радио «Комсомольская правда».
«Непарадные портреты» с Александром Гамовым на радио «Комсомольская правда».
Дорогие друзья, мы продолжаем наш разговор. Евгений Евтушенко, Мария Евтушенко в студии радио «Комсомольская правда» на сайте kp.ru. И сейчас прозвучит самое пронзительное стихотворение Евгения Евтушенко «Россия-Германия».
Я вспомнил исторический матч, о котором наш знаменитый...
Это 45-й год.
Да, 55-й.
Ой, 55-й, извините.
Когда СССР играл с ФРГ.
Да.
Потому что и оба, два человека, Аденауэр, руководитель ФРГ, и Хрущев, руководитель СССР, они понимали, как реалисты, что нельзя оставлять в конце концов Германию разрезать на две части, что когда-нибудь ее нужно соединить, потому что молодое поколение немцев не должно отвечать за то, что сделал Гитлер, так же, как молодые поколения нашей страны не могут быть ответственными за преступления Сталина или Берии. Вот и все. Вот и все. Это было справедливо. Они поняли, решили попробовать, как это произойдет. И вдруг вместо этого немножко топорно стали поступать по отношению к инвалидам войны. Их считали, что раз появятся там иностранцы и так далее, что надо их убрать, как-то они портят картину...
Безногие инвалиды,
да? Безногие инвалиды портят картину столицы и так далее. И, в общем, это не было очень некрасиво, непродумано. И, вы знаете, казалось, что они их усылали куда-то
на
Валаам там и так далее. И вот казалось, что они исчезли, и вдруг они появились все. Их было, может быть, 8 тысяч или 10 тысяч. Где-то они ховались.
На этом матче?
Да.
Да. На этом матче они появились без билета, но, конечно, все расступались перед ними, потому что понимали, что это победители. Вдруг вспомнились трупы по снежным полям, бомбежки и взорванные кариатиды. Матч с немцами. Кассы ломают, бедлам, простившие родине все их обиды. Катили болеть за нее инвалиды, войною разрезанные пополам, еще не сосланные на Валаам, истории выброшенные в хлам, и мрачно цедили: фрицы, гниды, за нами Москва, проиграть стыд и срам. Незримые струпья от ран отдирая, катили с медалями и орденами обрубки войны к стадиону «Динамо» в единственный действующий храм, тогда заменявший религию нам. Катили и прямо, и наискосок, как бюсты героев, кому не пристало, на досках подшипниковых пьедесталов прихлебывать, скажем, березовый сок из их фронтовых алюминиевых фляжек, а тянет пригубить порой без оттяжек лишь то, без чего и футбол был бы тяжек, напиток барачный, по цвету табачный, отнюдь не бутылочный, по вкусу обмылочный, а может, опилочный, из табуретов страны советов непобедимейший самогон, который можно его отведав подзакусить рукавом, сапогом, и даже египетские пирамиды, чуть вздрогнув, услышали где-то в песках, как с грохотом катят в Москве инвалиды с татуировками на руках. Увидела даже статую Либерти. За фронт припоздавший второй со стыдом, как грозно движутся инвалиды те. Видением отмщения на стадион билетов не смели спросить контролерши. Глаза от непрошенных слез не протерши. Быть может, со вдовьей печалью своей. А парни, солдатики, выказав навыки, всех инвалидов подняли на руки и усадили их по бровей самого первого ряда первей. А инвалиды, как на поверке, все наготове держали фанерки с надписью прыгающей «Бей фрицев!». Снова в траншеи готовые врыться, будто на линии фронта лежат. Каждый друг к другу предсмертно прижат. У них словно нет половины души, их жены разбоблены и малыши. И что же им с ненавистью поделать, если у них полдуши и полтела? Еще на трибунах все были негромкие, но Боря Татошин, пробившись по кромке, мяч Паршину дал. Тот от радости вмиг мяч бухнул в ворота, сам бухнулся в них. Так счет был открыт. И в немстительном гвалте прошло озарение по тысячам лиц, и Паршина за руку поднял фриц Вальтер, реабилитировав имя фриц, и прорвало молчание плотину. Это не Паршину одному. Все инвалиды теперь аплодировали бывшему пленному своему, но лишь два ответных гола нам садили. Наш тренер почувствовал холод в Сибири. И аплодисментов не слышали звуки, как будто нам всем отсекли даже руки. И вдруг самый смелый из инвалидов вздохнул, восхищение горькое выдав: «А я, брат, скажу вам по праву танкиста, ведь здорово немцы играют. И чисто!» И хлопнул разок всех других огорошек в свои обожженные в танке ладоши. И кто-то подхлопывать медленно стал, качая поскрипывающий пьедестал. Теперь в инвалидах была перемена. Они бы фанерки своя колено сломали. Да не было этих колен. Но все-таки призрак войны околел. Лишь только бы стольким опять на погибель не вырос бы где-нибудь новенький Гитлер. Лишь только бы заново пьедесталин не ожил ни прежний, ни будущий Сталин. Фриц Вальтер, ты где? Я усвоил серьезно. Дать руку кому-то не может быть поздно. Ах, сколько я раз этот матч видел после, во сне, и ваши удары, Масленкин, Ильин. А счет получился 3-2. В нашу пользу. Но выигрыш общий был неразделим. А знаете, немцы, кто лучшие гиды, кто соединил две Германии вам? Вернитесь в тот матч! Их увидите там. Кончаются войны не жестом Фемиды, а только когда, забывая обиды, войну убивают себе инвалиды, войною разрезанные пополам.
У меня мурашки по спине. Спасибо вам огромное, Евгений Александрович, за этот эмоциональный заряд.
А я тебе все можно сказать?
Я думаю, что вам нужно было это прочитать перед игрой нашей сборной России.
Так вот читал 3 июня.
А там не было сборной России по футболу?
Ну,
председатель нашей Думы Нарышкин узнав, что я написал книгу стихов о футболе, он узнал об этом, к сожалению, запоздало, перед тем, как наша сборная поехала еще на тот к чемпионату.
На тот
мира.
Чемпионат, да,
но у нас в 2018 году чемпионат мы принимаем.
Так вот, он читал, господин Нарышкин читал.
Он прочел нашей команды.
Перед
он сделал,
издал книгу.
Я дал это стихотворение внутри моей книги о футболе с портретами лучших наших игроков. Боброва, Хомича, всех героев специально, чтобы наши в футбольных школах читали, изучали эту книгу. И товарищ Мутко, к сожалению, не соизволил меня принять и сказал, что это...
Он был слишком занят другими
делами. Да, он был слишком занят, чтобы принять меня, хотя... Заранее мы договорились с ним, что я эту книгу принесу.
Издать эту книгу. Было когда? Это было 3 года назад.
Да, и я читал это потом. Во-первых, на Груше в присутствии 80 тысяч человек.
Все люди встали.
И все люди впервые встали. И мальчик, который должен петь был свою заключающую песню,
победитель,
он понял, победитель конкурса. У него была своя песня лирическая. Он понял,
он
что надо
поймал
спеть,
момент.
Поймал настроение. Угу. И он запел, когда они
песню
встали,
из вокзала.
Песню из
Белорусского
вокзала. И 80 тысяч молодежи и людей разных поколений, но в основном молодежи,
пели
они
хором.
Пели это хором. Это первое.
Это был потрясающий момент.
Я был приглашен в город Гайдельберг в Германии. 15 тысяч собралось на площади Гайдельберга. И я читал эти стихи по строфе.
Спасибо вам огромное. Да. Евгений Евтушенко, Мария Евтушенко. Их расспрашивал Александр Гамов.
Спасибо. Моей родной комсомолке, спасибо.
Непарадные портреты с Александром Гамовым.
Всем привет, это Леся Рябцева. Слушайте мой новый проект «Мракоборец». Это новая программа про культурные ценности, про человеческие ценности и про политику. Буду вместе с вами пытаться разобраться, где между ними грань.
Программу Леси Рябцевой «Мракоборец» слушайте каждый четверг в 9 вечера по московскому времени.